В гостях у нас сегодня Андрей Мальцев, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Пермского края. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как понятно уже из должности Андрея Валерьевича, поговорим мы сегодня именно об этой функции прокуратуры, то есть о защите прав предпринимателей. Ну и первый вопрос, самый общий, вводный. Андрей Валерьевич, скажите, с какими нарушениями, собственно говоря, в правах предпринимателей приходится сталкиваться, с какими проблемами предприниматели чаще всего к вам обращаются?
Во-первых, следует понимать, что прокуратура Российской Федерации не является элементом системы исполнительных органов государства. И призвание органов прокуратуры надзирать за законностью деятельности иных государственных органов, местных органов, их должностных лиц и, соответственно, обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательства и Конституции Российской Федерации. Базис работы органов исполнительной власти на федеральном уровне – это федеральные законы. Соответственно, с развитием федерального законодательства совершенствуется и деятельность органов прокуратуры, и сама суть работы прокурорской – это надзирать за исполнением законов поднадзорными субъектами. Формирование законодательной базы – это своего рода спусковой крючок для работы прокуроров, для прокурорского надзора. И, соответственно, сложившаяся на сегодняшний день области регулирования в сфере защиты прав предпринимателей определяют и направление работы прокуроров. Сегодня на повестке дня одна из актуальнейших тем – это контрольно-надзорная деятельность государственных и муниципальных органов. На примере данного блока отчетливо видно, какие меры предпринимаются органами прокуратуры для обеспечения законности деятельности поднадзорных субъектов. Вектор государственной политики в этой области получил свое закрепление в федеральном законе, знаменитом 294-м, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля.
Я правильно понимаю, давайте сразу уточним, вот этот 294-й закон, это закон, который был принят для того, чтобы определенным образом облегчить жизнь предпринимателям, да, и упорядочить вот именно работу этих надзорных, контрольных и всех прочих ревизионных органов, которые к предпринимателям периодически приходят с проверками.
Вы очень точно отметили, именно упорядочить надзор и контроль в различных областях законодательства. Соответственно, прокурорам этим федеральным законом были предоставлены широкие полномочия. Это согласование внеплановых выездных проверок, формирование сводного плана проведения проверок и так далее. И эти полномочия позволили говорить о координирующей роли органов прокуратуры в целом в системе государственного контроля и надзора.
Андрей Валерьевич, есть какие-то примеры конкретные, есть ли какая-то статистика, вот после принятия этого 294-го закона уменьшилось, увеличилось количество обращений от предпринимателей в прокуратуру?
Статистика имеется следующего рода, например, с 2009 года количество общих проверок, которые проводятся органами контроля и надзора, например, в Пермском крае, сократилось с 58 тысяч до 43 тысяч.
Ну, не очень значительно все-таки, мне кажется.
Тем не менее, существенно для отдельного предпринимателя. Это может быть существенное влияние. Число внеплановых проверок, что показательно, сократилось вдвое.
Вот это да. Это уже показатель.
С 32 до 17 тысяч.
Внеплановая проверка – это когда без предупреждения какой-то контрольный орган к предпринимателю наведывается, да?
Не совсем без предупреждения. Есть определенные нюансы. В каких-то случаях можно без предупреждения, в каких-то случаях необходимо уведомить не менее чем за сутки. Различные ситуации есть и в различных отраслях, соответственно, законодательства.
К вам, предприниматели, с какими проблемами чаще всего обращаются? Вот мы разобрались в роли и функции прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей. Но раз эти права периодически нарушаются, то вот хотелось бы узнать, в каком направлении они чаще всего нарушаются, на что жалуются чаще всего.
Распространенное обращение как раз на контролеров, назовем их так. Они касаются, к примеру, нарушения сроков проведения проверок, плановых проверок, внеплановых проверок, нарушения процедуры уведомления при проведении проверки, выход за предмет проверки, превышение полномочий и, соответственно, последующее привлечение к административной ответственности. Здесь следует помнить, что 294-й федеральный закон определяет круг нарушений, они называют существенными, грубыми нарушениями, допущение которых при проведении проверки влечет недействительность ее результатов и сообразно такие факты, те факты и обстоятельства, которые были выяснены в ходе такой проверки, они не могут быть положены в основу принятия решения о привлечении к административной ответственности, что, в общем-то, существенно влияет на права предпринимателей.
Андрей Валерьевич, а есть статистика, к какому из контрольных ведомств чаще всего от вас прилетает? На кого чаще жалуются?
Ну, обобщать, наверное, трудно так сходу. Широко, часто поступают обращения на органы Госпожнадзора, на Роспотребнадзор. Но следует понимать, что обращение, поступившее, это не факт, что оно является обоснованным.
Не факт, что было нарушение, да?
Да, менее половины, насколько я помню, обращений являются действительно обоснованными и влекут за собой принятие мер прокурорского реагирования.
Можете какой-то конкретный пример привести, когда предприниматель, ущемили его права, он пришел к вам, пожаловался, вы вмешались в ситуацию и эту ситуацию каким-то образом разрешили?
Конкретные примеры. Основная масса работы ведется на уровне районов и городов. Следует понимать в целом организацию прокурорского надзора. Соответственно, прокуратура Пермского края осуществляет контроль за деятельностью районных прокуроров, и есть ряд региональных органов контроля, которые нам поднадзорны. Но основная масса работы протекает именно на местах. В районах, в городах. Поднадзорные субъекты, там это органы ГИБДД, органы Госпожнадзора, местные администрации и прочее, прочее. Соответственно, вопрос о принятии мер реагирования по поступающим обращениям, ну, сходу, наверное, трудно перевести пример, но проблема какая, опять-таки, всплывает, что предприниматели как раз недостаточную активность проявляют при недостаточную последовательность при защите своих прав, при попытках защитить свои права. Соответственно, не всегда поступают обращения своевременно, не всегда прокуратура успевает отреагировать, потому что, например, существует административное правонарушение в Кодексе об административных правонарушениях за нарушение, ответственность за нарушение законодательства о государственном и муниципальном контроле. Но срок привлечения до недавних пор, срок давности привлечения к этой ответственности был всего лишь 3 месяца. Соответственно, в том случае, если предприниматель своевременно не обратился в органы прокуратуры, а нарушение в деятельности органа контроля было выявлено нами в ходе плановой проверки, но уже после там, истечения полугода, 6 месяцев, 7 месяцев, привлечь к административной ответственности виновных лиц уже было невозможно. И проблема действительно есть, что предприниматели не всегда обращаются, недостаточно активно защищают свои права.
То есть люди пассивны и за свои права не борются?
Ну, в общей массе трудно так сказать, но нам, на наш взгляд, требуется активизация.
Ну, а вы, как прокуратура, что делаете для того, чтобы вот этот дух борьбы за свои права в предпринимательском сообществе каким-то образом разбудить?
Ведется разъяснительная работа, информация о работе прокуратуры выкладывается на сайтах, на специализированных сайтах, на новостных ресурсах. При прокуратуре края постоянно действует общественный совет по защите прав малого и среднего предпринимательства, куда входят представители общественных организаций, «Опора России», представители законодательного собрания Пермского края, администрации города Перми. Эта работа широко освещается, и на каждой встрече, на каждом совещании, на всех мероприятиях, куда нас приглашают, мы говорим, что не нужно бояться органов прокуратуры. Пожалуйста, обращайтесь, все ваши заявления будут рассмотрены качественно, в срок, и при наличии оснований будут приняты меры к восстановлению нарушенных прав.
Андрей Валерьевич, а последние годы, ну, там уже не то что годы, а, наверное, десятилетия, приходится слушать риторику, в том числе на федеральном уровне, о том, что нам нужно развивать предпринимательство, именно малое предпринимательство и среднее должно стать вот неким фундаментом, на котором должна строиться российская экономика, давайте слезать с сырьевой иглы и возрождать традиции российского предпринимательства. Ваше ощущение, может быть, не только как прокурора, да, но и просто как рядового гражданина нашей страны. А ваше ощущение, стало ли предпринимателям легче работать? Стало ли легче начать свое дело и этим делом успешно заниматься за последние годы?
Да, вот верно отмечено, активная позиция малого и среднего бизнеса – это, по сути, базис нормального функционирования экономической системы государства. По крайней мере, так должно быть. Ну, существует в Российской Федерации федеральный закон 209 о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Я бы назвал его катализатором формирования устойчивого сегмента небольших фирм и индивидуальных предпринимателей. Он реально работает, он реально действует. На его основе в Пермском крае разработана государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 2013 года. Это государственная программа. Она включает в себя комплекс мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответственно, основное мероприятие является предоставление субсидий малым и средним предпринимателям. И в 2014 году, например, для сведения, таких субсидий было предоставлено порядка 200 предпринимателей на общую сумму более 200 миллионов рублей. Соответственно, действительно, государство предпринимает меры, направленные на развитие небольших фирм. Эти меры действуют, эти меры работают. И, на мой взгляд, начать бизнес стало в определенном смысле проще, тем более, что вот имеются виды государственной поддержки. Такая поддержка действует и в отрасли сельского хозяйства. Там вообще колоссальные объемы финансирования и разнообразие видов этой государственной поддержки.
А вы упомянули о том, что осуществляете надзор не только за всякими контрольными ведомствами, как Роспотребнадзор, например, и Госпошнадзор, да, но и за администрациями различных уровней. Здесь ваша функция в чем заключается?
Администрация тоже является контролирующим органом. В этом смысле ситуация не отличается от органов региональных государственного контроля, федеральных органов государственного контроля. И следует отметить, что, как правило, органы местного самоуправления, которые осуществляют контрольные функции, недостаточно, наверное, подкованы в юридическом плане, и грубое нарушение допускается часто со стороны местных администраций. В ряде случаев встречались проведение проверок вообще без вынесения распоряжения соответствующего, что, безусловно, грубейшее нарушение.
То есть просто захотели проверить, пошли проверить.
Ну, да? Можно и так сказать, да. Что, по сути, грубое нарушение. Но, опять-таки, в сфере 209-го федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства прокуратура проверяет процедуру предоставления субсидий, например. Еще один большой блок работы прокуратуры – это соблюдение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Это 210-й федеральный закон. Есть очень важная норма в этом законе, которая запрещает органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, истребовать от заявителей документы, которые имеются в распоряжении иных государственных органов. Вот именно благодаря этой норме сегодня ни вы, ни я, ни какой-либо предприниматель, который обращается за какой-либо услугой, не обязаны предоставлять в орган уполномоченный такие документы, как выписки из единого реестра юридических лиц, из реестра прав на недвижимость и сделок с ней, копии лицензий и прочее, прочее. Соответственно, каждый вид услуги, государственный и муниципальный, должен сопровождаться административным регламентом, который регулирует порядок ее предоставления. Ну и часто прокуроры на местах выявляют нарушения, допускаемые местными администрациями при разработке и принятии этих регламентов. В такие регламенты вносятся нормы, противоречащие запрету на истребование таких документов из разряда лицензий. Соответственно, принимаются меры прокурорского реагирования, приносятся протесты на такие незаконные правовые акты и приводятся они в соответствие.
Вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. 13:22 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Бизнес-ланч». В гостях у нас Андрей Мальцев, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Пермского края. И говорим мы, собственно, об этих самых правах предпринимателей. Дорогие друзья, мы включили телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы Андрею Валерьевичу Мальцеву, 2-066-066, готовы эти ваши вопросы принять. И напомню, эфирный ICQ 404-582-017. Пишите, спрашивайте, все вопросы озвучу. Андрей Валерьевич, хотел просто немножко конкретизировать, уточнить тему, на которой мы ушли на рекламу. Вы сказали, что государственные органы, органы власти сейчас не вправе требовать от предпринимателей какие-то документы, которые уже в системе государственной власти где-то значатся, да? Правильно ли я понимаю, что они должны сами между собой каким-то образом обмениваться?
Да, существует система межведомственного взаимодействия, в рамках которой государственный орган имеет право и, более того, обязан при поступлении заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги запросить те документы, которые необходимы, в случае, если они имеются.
А насколько хорошо эта система работает? Это ж не так просто, как показывает практика, внедряется у нас в государстве высокие технологии по обмену информацией.
210-й федеральный закон действует с 2010 года, уже, собственно, пятилетка прошла. Система действительно налажена, действительно она функционирует в реальном времени. Вот, пожалуйста, обратитесь за любой фактически государственной услугой, либо любой муниципальной услугой. Вы сами убедитесь наглядно на собственном примере, что система работает прекрасно.
Ну, отлично, я очень рад это слышать. Андрей Валерьевич, следующий вопрос, который хотелось задать. Как у нас сейчас обстоят дела с регистрацией в качестве предпринимателя, с регистрацией нового юридического лица или ИП? Потому что, об этом тоже очень много говорилось, и хотелось бы узнать, насколько тут реально продвинулись мы в этом направлении. Проще ли стало сейчас стать предпринимателем, чем лет 5 назад или 10?
Регистрацией занимаются на сегодняшний день органы налоговые, Федеральная налоговая служба, ее подразделение на местах. Соответственно, существует также специальный федеральный закон о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В разрезе применения законодательства о государственных и муниципальных услугах, конечно, стать предпринимателем стало проще в плане объема документов, которые требуется предоставлять. На практике же говорить о цифрах, о количестве предпринимателей, которые были зарегистрированы до, допустим, 2010 года, и на сегодняшний день, наверное, это вопрос больше к органам налоговой службы. Я пояснить такие цифры не могу.
Не могу не задать еще один вопрос, связанный с регистрацией. Просто в свое время тоже когда-то давно регистрировал ООО, и меня задел такой момент, что налоговая потребовала справку, сейчас помню, как она называется, о гарантии предоставления юридического адреса, так называемого. То есть, что после регистрации юридического лица вот такая-то компания тебе готова сдать в аренду офис. И, собственно, твое юрлицо будет там находиться. Но в законодательных актах Российской Федерации я такого пункта не нашел. В списке обязательных документов его тоже не значилось. Но, насколько я знаю, эта практика сохраняется, по-моему, до сих пор. И до сих пор налоговые требуют эти справки о том, что будет у тебя юридический адрес после регистрации.
Следует понимать, что защита прав предпринимателей и общенадзорная деятельность, говоря о прокуратуре, органах прокуратуры, по сути, это две стороны одной медали. И в том числе и работа государственных органов по развитию предпринимательства, она также в неразрывной взаимосвязи находится с работой, так скажем, профильной этих государственных органов. Что касается налоговой инспекции, это взимание налогов. Что касается, допустим, органов Госпожнадзор, это пожарная безопасность и так далее, и так далее. Что касается регистрации хозяйствующих субъектов, действительно, справки такие истребовались, и, я думаю, понятен, так скажем, экономический смысл истребования этих справок. Это, в первую очередь, пересечение создания фирм-однодневок, например. Это обеспечение возможности, так скажем, реального нахождения регистрируемого субъекта в том или ином, на той или иной территории. Сказать о законности в русле 210-го федерального закона, я думаю, требуется более подробное исследование обстоятельств, тех, о которых вы говорите.
Хорошо. Но если кто-то из предпринимателей, у кого этот же вопрос до сих пор в голове висит, к вам обратиться, вы это более подробное исследование проведете. Но
обращений таких не поступало, насколько я знаю.
Ясно, ясно. Ну, это, видимо, как раз эффект той самой определенной пассивности, о котором вы говорили в начале программы, что далеко не все предприниматели со своими проблемами бегут жаловаться в прокуратуру, а на самом деле вот по итогам нашего разговора получается, что бежать-то надо как раз, чтобы за свои права бороться и какой-то результат получать. Андрей Валерьевич, давайте вот как раз, раз уж мы про жалобы заговорили, давайте проговорим алгоритм. То есть вот предприниматель, он себя чувствует ущемленным со стороны надзорных органов. Что он дальше прям по пунктам должен делать?
Ну, предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, как мы знаем. Конечно, будучи предпринимателем, по-моему, грех не изучить в минимальном объеме положения законов, которые колоссальнейшим образом влияют на ваш статус. 294-й федеральный закон, мне кажется, следует пробежать хотя бы взглядом. Оценить можно, во-первых, самостоятельно, в минимальном объеме. При наличии признаков, при наличии информация о том, что в отношении вас совершается правонарушение, что 294 федеральный закон нарушен при проведении проверки, обращайтесь, пожалуйста, в органы прокуратуры. Непосредственно в районные прокуратуры, в городские, по месту нахождения предприятия вашего. Либо непосредственно в прокуратуру Пермского края. Это возможно сделать в том числе посредством обращения в электронном виде на официальном интернет-сайте прокуратуры Пермского края, либо по адресу Луначарского, 60.
А давайте по поводу сайта подробнее расскажем, потому что это действительно ценное такое дополнение. То есть не надо никуда идти ногами, да, не надо писать бумажные заявления, как это по старинке, не надо тратить много времени, достаточно на сайт зайти, и можно там все заполнить.
Да, действительно, это так. Очень быстро, очень удобно для особенно такой категории заявитель, как предприниматель, понятно, что времени свободного у всех мало. Обращайтесь, пожалуйста, через интернет-сайт.
Отлично. Ну что ж, мы прервемся на федеральные новости. Оставайтесь на эхе. В гостях у нас, напомню, Андрей Валерьевич Мальцев, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Пермского края. И после федеральных новостей продолжим мы говорить о правах предпринимателей. 13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. В эфире «Бизнес-ланч». Сегодня у нас в гостях Андрей Валерьевич Мальцев, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Пермского края. Ну и, собственно, о защите этих самых прав предпринимателей мы с Андреем Валерьевичем общаемся. Вы можете присоединиться к этому общению. 2066-066, телефон прямого эфира. 404-582-017, наше ICQ. Ваших вопросов ждем. Андрей Валерьевич, заговорили мы уж о том, что предприниматель должен знать некий необходимый минимум российского законодательства. Скажите, как вы оцениваете уровень юридической грамотности наших предпринимателей и как он со временем меняется?
На мой взгляд, сложно, так скажем, срез предоставить по этому вопросу. Это будет своего рода средняя температура по больнице. Назовем это так. Правовая грамотность, юридическая грамотность сильно разнится. Чем больше предприятий, естественно, тем лучше подготовленные юристы. Наверное, растет постепенно и, наверное, медленно очень уровень этой юридической грамотности, но в то же время зачастую мы же судим по обращениям, поступающим в органы прокуратуры, о подкованности предпринимателей в юриспруденции. Ну, часто поступают и достаточно какие-то абсурдные вещи приходится читать.
Например? Ну, поделитесь каким-нибудь абсурдом.
Ссылаются на нормативные правовые акты, которые уже признаны утратившими силу, на неактуальное законодательство, неверно квалифицируют законодательство, неверно применяют правовые нормы, забывает о том, что, допустим, опять же, из того же 294-го федерального закона существует целый спектр видов контроля надзора, которые изъяты из его действия. Масса различных нюансов все-таки в законодательстве, что иногда игнорируется предпринимательским сообществом, либо не замечается попросту.
Андрей Валерьевич, у нас звоночек есть. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте выслушаем. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Я был предпринимателем до марта месяца и закрылся, больше 20 лет был предпринимателем, закрылся из-за того, что конторы, в которые я давал свою продукцию, закрывались, банкротились, снова открывались. Я выигрывал суды, а денег так не могу получить. Это первое. И второе. Чтобы закрыть налоги, налоговая инспекция через судебных приставов, через пенсионный фонд у меня снимают налоги с моей пенсии. Вот и все.
Угу. Ясно. Спасибо. Спасибо. Понятен ваш вопрос. Но, Андрей Валерьевич, готовы прокомментировать? Я так понимаю, что первая часть там спор как раз хозяйствующих субъектов между собой.
Да, следует понимать, что органы прокуратуры не уполномочены вникать в споры хозяйствующих субъектов между друг другом. И если эти споры носят гражданско-правовой характер, соответственно, предпринимателям мы рекомендуем обращаться только в судебные инстанции, где их претензии к друг другу только могут получить надлежащее разрешение. Что касается второго вопроса, не очень была ясна формулировка.
Ну, видимо, остались какие-то долги по налогам. Теперь налоговая, насколько я понял, нашего слушателя списывает эту задолженность у него с пенсии ежемесячно.
Очень, опять-таки, туманная формулировка. Я бы посоветовал обратиться, опять-таки, в органы прокуратуры на сайт, написать обращение, там уже будет получено надлежащее разрешение.
Всем да, давайте, кстати, адрес сайта напомним нашим слушателям, чтобы знали, куда со всеми своими, не со всеми, а с конкретными проблемами, да, давайте поясним.
Интернет-приемная прокурора края прокурор.перм.ру.
Угу. Вот прокурор.перм.ру – это сайт, где можно оставить свое обращение. Это обращение, оно приравнивается к официальному приходу в прокуратуру с заполнением всех необходимых бумажек, то есть ровно то же самое. Как раз звонок нам, в общем, продемонстрировал, мне кажется, во многом ситуацию. Вот скажите, просто есть или нет такая практика, правильно я или нет понимаю, но мне кажется, в прокуратуру люди у нас привыкли приходить по любому поводу. То есть, если даже это не в рамках полномочий прокуратуры вопрос, люди все равно идут в прокуратуру, потому что вот прокуратура, она либо позвонит и кого-нибудь там напугает, да, там по телефону настучит какому-нибудь нерадивому чиновнику или еще кому-нибудь, либо прокуратура составит за человека фактические бумаги и передаст, не знаю, там, в полицию, в суд, еще куда-нибудь, в контрольные, надзорные и прочие ведомства, которые, собственно говоря, этим и должны были изначально заниматься.
Верно, верно. Масса обращений направляется для рассмотрения по подведомственности. Что это значит? Что это значит, что органы прокуратуры либо преждевременное их включение в работу, то есть обращение может быть разрешено силами специального органа, контролирующего органа, либо иного органа, либо этот вопрос вообще не входит в компетенцию органов прокуратуры. Это наиболее частые, по моей практике, обращения такого рода. Это о нарушении гражданско-правовых контрактов и прочее, прочее, прочее. То есть жалобы, грубо говоря, одного хозяйствующего субъекта на другого.
Хотя с такими жалобами, по идее, надо было бы идти в суд.
Конечно, это судебно-исковая работа должна вестись предпринимателями.
Андрей Валерьевич, мы поговорили с вами о том, кого и за что вы наказываете в результате ваших проверок, но не поговорили о том, насколько эти наказания суровы. Можете рассказать, какие размеры штрафов есть для тех же самых контрольно-надзорных ведомств, которые вы проверяете, для администрации? Ну, вообще, чем им чреваты вот эти нарушения в предпринимательской деятельности?
Мне кажется, предприниматели больше интересуют вопрос о размерах штрафов для самих предпринимателей.
А и про те, и про другие расскажите. Знаете, насколько штрафуют неправильно пришедшего пожарного, тоже предпринимателям, я вас уверяю, очень интересно.
В первую очередь, что касается самих предпринимателей, широко обсуждалось и получило широкую огласку постановление Конституционного суда, насколько я помню, прошлогоднее, которым штрафы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, они могли, с момента его принятия могут быть снижены ниже низшего предела, санкция может быть назначена. Для юридических лиц, если не ошибаюсь, в случае, если они превышают 100 тысяч рублей. Иными словами, санкции за различные правонарушения, ну, пожарная инспекция, очень высокие штрафы, насколько я помню, коррупционные правонарушения, отныне они могут быть снижены ниже низшего предела, что, в общем-то, существенное, так скажем, подвижка в сторону предпринимателей.
Ну, то есть изначально штраф, например, минимальный предел, ну,
500 тысяч.
500 тысяч, да, а штрафовать могут на 10.
Ну, 10 навряд ли уже, конечно.
Ну, на 50.
Допустим. Но, опять-таки, это вопрос компетенции исключительно судебных органов. То есть должностное лицо, которое рассматривает дело об административном правонарушении, должностное лицо, я имею в виду контролирующего органа, оно не вправе применять эти положения. Вот только суд в судебном порядке.
Угу. А в суд дело попадает после вашего заключения какого-то?
Нет. Различные процедуры применяются в Кодексе об административном правонарушении. Зависит от вида правонарушения, от того, по какой статье привлекается вино, привлекается, так скажем, подозреваемое в совершении этого административного правонарушения лицо. Соответственно, есть статьи, которые непосредственно уходят сразу же для рассмотрения судье, мировой суд, в суд районный, федеральному суде. Либо есть статьи, которые рассматриваются первоначально должностным лицом контролирующего органа.
Угу. Ну, а все-таки какие штрафы грозят вашим клиентам, так скажем, да, вот надзорным, контрольным и всем прочим органам, которые нарушают законодательство Российской Федерации и проверяют предпринимателей не так, как должны бы, по идее, проверять? То есть вот пришли без предупреждения, например, да, и проверили.
За нарушение законодательства государственного муниципального контроля предусмотрена ответственность статьей 19.6.1. 19.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Она, соответственно, делится на части еще. Ну и, грубо говоря, там от 5000, если я не ошибаюсь.
Ну, немного, с одной стороны.
Тем не менее, следует понимать, что, опять-таки, грубое нарушение 204 федерального закона влекут недействительность тех доказательств, которые были добыты в ходе проведения проверки. А раз недействительные доказательства, соответственно, и тот штраф, который был наложен на предприятие, отменяется.
Угу. А в ICQ нам пишут, такое ощущение, что в бюджете дыра и внеплановые проверки проводят для поиска нарушения и выписки штрафов на предприятие. Но это имеется в виду не вы, как прокуратура, да, проводите проверки, а вот надзорные ведомства проводят такие проверки.
Не согласен с этим мнением, не согласен. Почему? Как раз 204 федеральный закон строго регламентировал большую, основную массу контрольно-надзорных мероприятий по основным сферам. Изъятий из него немного. Это касается финансового контроля, это касается антимонопольного законодательства. В сущности, финансовый контроль в меньшей степени вообще затрагивает права предпринимателей, ну и ряда иных сфер законодательства. Порядок проведения внеплановых проверок, внеплановых выездных проверок особенно, он четко задокументирован в статье 10 федерального закона 204. По тем видам контроля, по которым существуют особенности, установленные федеральным законодательством также, таким же образом порядок проведения внеплановых мероприятий, в первую очередь, конечно же, выездных, также строго задокументирован. А проверки по 204 федеральному закону по обращениям граждан, за исключением обращений о нарушении прав потребителя, все остальные проверки по обращениям граждан проводятся с обязательной санкцией прокуратуры. То есть все эти проверки предварительно согласовываются с органами прокуратуры на предмет наличия оснований для ее проведения. Работа ведется с 2008 года. И, к слову, порядка 30% ежегодно таких заявлений отсеивается.
Ну что ж, друзья, мы вынуждены закончить на этом наш эфир. Напомню, это была программа «Бизнес-ланч». В гостях у нас был Андрей Валерьевич Мальцев, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Пермского края. Какой вывод я лично для себя сделал из нашей беседы? Самый главный, да, прокуратура, не надо бояться. Есть, в конце концов, если вы лично боитесь ходить в прокуратуру, просто, там, не знаю, по каким-то рефлексам старым, есть сайт прокурор.перм.ру, ходите на сайт. Вот любите жаловаться в интернете на справедливость всяких надзорных органов, вот ходите туда и жалуйтесь именно там. И там, в общем, все ваши обращения рассмотрят, примут и пустят в дело. И всех неправедных нарушивших покарают. Все, спасибо. Уступаю микрофон, спасибо. Евгении Романовой, новости на Эхе.